Так вот он и сделал, да.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Недавно они должны были выехать.
Но тогда скажите, когда стечило?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. В эту жаркую, лютую, просто какую-то африканскую жару мы с Натальей Вячеславовной Ласькиной пребываем в относительной прохладе. От этого нам вдвойне приятно находиться в компании друг друга, потому что мы не мучаемся, мы способны разговаривать, не париться и не падать в обморок, как сейчас с некоторыми не происходит, от жары. Надеемся, и вам тоже хорошо. И сегодня мы будем говорить тоже на приятную тему, я надеюсь, по крайней мере. Как быть папой, если на это нет времени? Вроде нет времени, но цель эфира, да, помочь вам, папам, которые заняты, как правильно ударение по-русски, заняты или заняты?
Заняты
работой, а некоторые двумя-тремя работами. А в наше время, к сожалению, это не редкость. И очень хотят быть папами своим детям, но у них не получается. Вот мы сегодня будем пытаться разобраться, как же вот в этом, в этой вот этой агрессивной обстановке, под таким давлением, все-таки научиться быть хорошим папой своим детям. Поехали.
Поехали.
Как у тебя с твоим папой было? Скажи, пока я тут ставлю лайки и делаю репосты, ты расскажешь, как у тебя было с твоим папой. Удавалось ли ему быть папой, несмотря на его занятость?
Да, моему папе удавалось быть прекрасным папой. Мы были очень большими друзьями. И все, что касалось каких-то развлечений, поездок в деревню, того, что мама не разрешает, и многих вещей, это все было с папой. Папа всегда очень сильно там мной восхищался, и, в общем-то, в подростковом возрасте он, и как бы именно с ним как-то вот мы предпочитали, например, там ездить, выбирать одежду, и вот он еще и любил меня наряжать.
Именно потому, что он себе позволял делать то, что не позволяла тебе делать твоя мама, да?
Да, да, и когда мама уходила на дежурство, то мы шли с ним в кафе мороженое, и там именно позволялось есть столько мороженого, сколько я хотела.
Еле запрещенные продукты.
Еле не запрещенные продукты, а в запрещенных количествах.
Мне кажется, что моя дочка, она тоже так же мной пользуется, и кажется, моя жена тоже в этом уверена, что моя дочка крутит мной как хочет, потому что мне очень трудно ей в чем-то долго отказывать. И даже сегодня утром она первым делом, когда проснулась, подошла ко мне и говорит: папа, пойдем кушать орешки.
Отлично.
Орешки, да, потому что орешки я могу кушать только после еды. Но она знает, что я никак не могу. Вот никак. Поэтому я как можно быстрее сбежал из дома, чтобы не слышать ее уговоры.
Но я тебе хочу сказать, что для твоей дочки это огромный ресурс. И я своему папе очень благодарна, потому что очень многие вещи, очень многие именно такие и позитивные, и представления он заложил. И это очень замечательно.
Слушай, ну это, конечно, не касается нашей темы, но тем не менее я тебя спрашиваю, а вот этот конфликт всегда происходит, что папа между родителями, да, папа позволяет себе баловать своих дочек, мама этим недовольна, наверное, естественно, потому что надо же как-то вот воспитывать и вообще насадиться на шею. Был ли конфликт у твоих родителей по этому поводу? И бывает ли конфликт по этому поводу? Ну, вообще, часто ли он встречается, конфликт по этому поводу?
Ну, знаешь, обычно, если кто-то больше разрешает, кто-то больше позволяет, я бы говорила, это может быть конфликт, а может не конфликт. То есть есть недоговоренность в вопросах воспитания, это конфликт. А когда это вопрос, ну, я не знаю, какого-то баловства, и мама может к этому, в общем-то, неплохо относиться. И здесь это не важно, папа или мама, потому что очень часто в парах и родители распределяются так, что кто-то больше позволяет, кто-то более строг, кто-то более там мягкий, то, ну, это не обязательно папа.
Тут у нас высветилась другая проблема. Наташа пишет там, Надежда, извините, я сослепу не вижу. Надежда пишет: нет времени быть мужем, все время уходит на ребенка, бывает по-разному.
Да, бывает по-разному. Но интересно, что вот этот вопрос, когда мужчина работает, и он не может быть папой, именно так, как звучит этот вопрос, ну, кстати говоря, и хорошей мамой, вот этот вот образ хорошего родительства, он возник относительно недавно. И я думаю, что сейчас это вот некий апогей этого. Потому что ведь, если мы, например, даже вот оглянемся, ну, не знаю, там, несколько десятков лет назад, то именно воспитание было проще. Требований социума, какой должен быть отец или какая должна быть мать, это было, ну, так скажем, более... список был...
Короче,
да, безусловно. И вот здесь, мне кажется... Но если мы говорим о каком-то таком внутреннем конфликте, первый момент, который важно сказать, это отделить вот этот некий идеальный образ, который может давить. Ну вот как, знаешь, я не знаю, папа подвержен этому или нет, ты мне скажи, но вот этот образ Инстаграма, ну вот многие мамы жалуются, что они смотрят там на каких-то мам, которые там и с детьми хорошо выглядят, и все успевают, и такие супермамы, и у них очень падает самооценка, у них очень падает уверенность в себе, то есть есть вот этот некий образ, какой мамой я должна быть. Вот влияет ли какой-то вот такой идеальный образ вот на пап? И вот где они его черпают?
По поводу Инстаграм-мамаш, да. Мы проходили, наша семья проходила через этот опыт еще и потому, что мы, ну не мы там, а моя жена, супруга записывалась на разные курсы, как там справляться с разными ситуациями, с маленькими детьми. Угу. И в этих курсах, конечно же, были какие-то позитивные моменты, а были, кстати говоря, и очень отрицательные моменты по поводу воспитания детей. И при этом одновременно там транслировался, да, образ вот этой идеальной мамаши, которая... Не только идеальная мамочка, но она еще и курсы делает для других мамочек, да? И, естественно, вот это все давит, а потом в какой-то момент, в общем-то, мы, наверное, оба как-то на этом, ну, грубо говоря, плюнули, да? И сказали, что, ну, будем как-то сами справляться, что получается, что не получается. Но,
да.
Знаешь, ну, нет, не умные, потому что мы вписались в эти курсы и заплатили за них деньги, мы же и платили, мы же и платные курсы использовали в том числе. А в результате, нет, в чем-то они все равно помогли. Да,
конечно, нет, это важная часто поддержка, потому что, и я могу сказать, что когда там у меня, когда я рожал первого ребенка, то я очень много, да, почерпнула информации, полезной информации, именно из интернета, изучала разные вопросы, и это мне очень помогло.
Угу. Что касается меня лично, как это на меня давит Инстаграм-папа, на меня больше давит на самом-то деле... мое служение, это моя работа, да, поскольку я являюсь там пастором церкви, и ты должен быть и обязан быть, да, будучи в этом статусе, каким-то более крутым папашей, чем в среднем по больнице, да. Естественно, вот это на меня давит, да, то есть Инстаграм-папочки на меня не давят, поскольку некоторых Инстаграм-папочек я знаю лично, и прекрасно понимаю, что не все у них так гладко, как показывается вот на картинке, да, а вот этот статус давит действительно сильно, особенно учитывая, что я человек эмоциональный, часто ошибаюсь, и там могу разозлиться, срываюсь и прочее, то, конечно, вот эти мои, ну, как мы говорим, христиане, согрешения, там, грехи мои, да, которые я творю, они, конечно, давят, поскольку ну, типа, так не должно быть.
А расскажи мне, можешь немножечко рассказать? Ну, это очень, спасибо большое, это очень интересный, это очень интересное такое явление. Вот в чем этот идеал? Вот ты сказал, нужно быть более лучшим папой, чем в среднем по больнице. Вот как бы, вот к чему стремишься? Там, вот этот вот суперпапа, он какой?
У меня этот образ, наверное, до конца не определен, просто потому что, поскольку я им не являюсь, я всячески гоню от себя вот это, да, я отрицаю, да, то есть я отрицаю вообще, я вижу, что я отрицаю в себе это, да, размышляю над этим, потому что, опять же, я им не являюсь, поэтому, наверное, отвечая на этот вопрос, я буду отвечать не только с точки зрения собственного опыта, но и опыта там моих друзей, пасторов других, да, как они проходили. Например, у меня есть один друг-пастор, который является при этом многодетным папой, и у него были случаи, когда люди из его церкви уходили именно из-за того, что, по их мнению, он был плохим отцом, а пастору это не положено, как бы, да? То есть ты плохо показываешь пример, твои дети непослушные, например, да? Как мы думаем, они должны быть послушны. Они там, может быть, мало молятся, они тебя не слушаются, они делают то или не делают этого. И значит, ты плохой папа и плохой пастор равно, да? И уходили из их церкви. Было такое. Ну, наверное, где-то у меня тоже есть какие-то загоны по этому поводу, да, что вот мой там сын или моя дочка, ну, к дочке меньше претензий, она слишком маленькая еще. должны быть вот какими-то, вот такими.
Вот это соответствие.
Чему-то, да. Хотя вот я не очень понимаю, чему должно быть соответствие. Но, наверное, я бы хотел, чтобы мой сын как-то себя вел, как он себя не ведет, без относительно моего пастырства, да. Но оно, пастырство, я имею в виду, да, давит на меня как бы сильнее, когда он этому образу моему не соответствует.
Да, и вот спасибо, что ты об этом говоришь, потому что вот эти все идеальные наши представления, они к реальным отношениям к детям не имеют никакого отношения.
Ну, как бы...
Я сейчас поясню. Да. То есть вот то, что какие отношения мы выстраиваем с детьми, и единственным экспертом, кто может сказать, какой это отец, это твой ребенок. Все.
И да, и нет, потому что, например, вот вчера мы с моим сыном поконфликтовали, поспорили вечером, да, поругались прямо, да. Самое интересное, что у меня была проповедь на одну тему в церкви, и я же ей не соответствовал спустя буквально 5 часов.
Да.
При личном общении с моим сыном, да. И потом я, когда я успокоился, все, там, я там типа накричался, наорался, мы с ним начинаем разговаривать, уже там пьем лимонадик какого дома. Я перед ним извиняюсь и говорю, прости меня, что я такой плохой папа, да, он говорит, нет, ты не плохой, ты просто нервный, да. Ну, как бы, я понимаю прекрасно, что мне приятно слышать эти слова, естественно, что, но мне кажется, что в этой ситуации он меня защищает, да, он меня защищает, нежели чем говорит правду.
Интересно, что ты именно это рассматриваешь не в свою пользу, и здесь, если ребенок так говорит, то и действительно ему хочется тебя защитить, и он так думает, и он как-то вот это, именно твои какие-то черты характера принимает. Просто здесь о чем я хочу сказать. Вот этот вот образ, который там соответствие, несоответствие, какие дети должны быть у пастора, кто там уходит из церкви или что, это к отношению с ребенком не имеет никакого отношения. То есть это история тех людей, это история какого-то твоего представления. И вот здесь очень важно, ну вот для меня, и как бы и те истории, которые я слышу на консультациях, они никогда не касаются того, никогда, ни разу не было ни единого слова сказано про то, что я чему-то не соответствовал как ребенок. А речь шла только об отношениях с отцом. Вот как отец реагировал, насколько он был за детей, насколько он был за детей, когда они ничему не соответствовали, насколько он мог оградить их, а вот своих вот этих вот идеальных истуканов, извините. И когда ребенок говорил, что да, там мы могли, там папа пытался нас оградить от того, что мы там должны как-то соответствовать, там как-то, ну, что мы там дети служителя, дети пастора, дети, я не знаю, начальника, директора, ну, кого угодно. Вот, то, говорит, мы за это очень благодарны. Потому что у нас было детство, мы, да, нас воспитывали, но при этом мы там не, понятно, были определенные рамки, но вот что ты должен быть там, не знаю, в 2,5-3 года полностью послушным и 40 минут сидеть на стульчике.
Не знать Библию наизусть.
Да, вот, говорит, слава богу, что этого не было.
Спасибо тебе за то, что ты меня успокаиваешь. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию.
Говорю.
Мы говорим о том, у нас тема такая интересная сегодня, нет времени быть папой, что делать? И почему я эту тему зову? Потому что очень много пап вокруг нас, которые много работают, действительно много работают, и из-за этого давления у них не получается быть хорошим папой, как они думают, своим родителям. Мы это обсуждаем сегодня. Ваш опыт, пожалуйста, по этому поводу пишите в комментариях. В описании к этой трансляции есть две ссылки, друзья. Одна из них ведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Пожалуйста, не проходите мимо, кликайте после эфира туда и подписывайтесь на ежемесячные рекуррентные платежи, какой-то, может быть, маленькой, но стабильной суммы. Ну, либо полюбите нас один раз, но сильно, и переведите сегодня, сейчас какую-то однократную сумму. Но большую. Вторая ссылка поведет вас на страницу регистрации консультаций. Мы можем вам две консультации предоставить бесплатно в рамках проекта «Формула семьи», если вы нуждаетесь в ней на любую тематику, не только на тему отцовства. или сыновство, пожалуйста, кликайте, заполняйте заявку, ну и, собственно говоря, ждите, когда с вами свяжутся наши волонтеры, и получайте своих две хороших профессиональных консультации лично для вас, учитывая ваши условия. Поехали дальше.
Вот, и первый момент, опять же, еще раз я хочу повторить, существует сейчас очень высокая нагрузка вот этих требований общественных к материнству и к отцовству. Ну, и вот здесь очень важно отделять вот эти требования, вот этот вот бездушный идеал от отношений с ребенком. Потому что, опять же, все-таки вот эксперт какой-то отец – это твой ребенок. То есть, ну и, собственно, как ты, как ребенок, определяешь, какой у тебя был отец. Ну, то есть, ну, именно из этих отношений.
Ну, смотри, я могу к тебе приходить. Мы с тобой очень много говорили о моем отце в последнее время, да, о моем папе и наших отношениях. Я, в общем-то, ни разу тебе не жаловался на своего папу, да, но при этом я всегда, разговаривая с тобой на тему моего папы, допускал мысль, что ты могла бы сказать, что твой папа слишком мало тебе уделял внимания.
Нет.
Там-сям, потому что мы действительно не так много общались, да, и там, может быть, мой папа и не соответствовал образу там хорошего отца. Может быть, он
образу не соответствовал.
Да, может быть, он где-то им и не был, да. Но как мой сын вчера меня защищал в моих собственных глазах, так, может быть, я защищаю своего отца в твоих глазах или, или перед самим собой.
Да, и здесь это говорит о том, что насколько скорее не о количестве, а о качестве проведенного времени. То есть о том, что человек, насколько вот этот контакт, он был теплым, насколько он дал тебе вот этот ресурс, насколько ты вот это вспоминаешь, и как ты можешь на это опереться. Потому что вот этот вот внутренний там образ отца, образ матери, это вот эти вот отношения. И да, и каким-то идеалом, там, я не знаю, твой папа, мой папа, там, ты как папа, можешь, ну, не соответствовать.
Могу сказать, что мой папа точно был лучшим папой, чем я, это совершенно точно.
Вот. А, и, знаешь, я уверена, что если вот там он бы рядом стоял, он бы как раз, наверное, думал совершенно по-другому. То есть, потому что там времена меняются, требования меняются. И вот здесь вот мы говорим вот об этой субъективной. Субъективной вот этой вот, вот реакции.
Ну, смотри, когда я этот эфир думал, думал о нем, о чем мы будем говорить с тобой, я имел в виду все-таки человека, и скорее не образ какой-то отца, который мы себе рисуем, и которому мы пытаемся соответствовать, и ему там не соответствуем, а скорее как некой объективной реальности. Вот действительно мужик, который работает там на двух работах, даже на одной, но приходит там в 9 вечера, когда нормально ребенок должен уже спать, ложиться, и так изо дня в день у него не получается вот в этом во всем быть папой. Он ребенка своего толком не видит никогда, никогда. Если он работает там, с 8 утра до 9 вечера, я так, ну, работал одно время, да, с 10 утра или с 9 до 8 вечера каждый день практически.
Здесь, знаешь, я вспоминаю одни моменты, и, ну, вот они такие теплые. У меня тоже папа много работал, но он не до 9 вечера работал, ну, хотя на двух работах, иногда до 9, до 8, до 9. Но там он приходил на обед. Вот, и когда он приходил на обед, то он всегда, там, я не просила, но меня всегда, вот у нас там обеденный стол так стоял, тут подоконник. Вот на подоконнике на тарелочке всегда лежало что-то вкусненькое. То есть он, вот будучи даже занят, то есть он что-то там, ну вот там думал, там, чем меня порадовать, и вот, значит, вот, ну вот это осуществлял, то есть приносил какой-то сюрприз, и даже я помню, какие-то были пирожные, ну то есть это вот был такой как ритуал уже. И вот здесь вот эта занятость, она все равно базируется на определенном отношении отца к ребенку. То есть то, как отец выстраивает отношения, как мама выстраивает отношения, как она выстраивает отношения между именно отцом и ребенком, то есть как она транслирует это отношение, это тоже очень-очень сильно влияет. И поэтому вот эта занятость, она может быть совершенно, ну именно по-разному. Вот, проживаться, быть, потому что одна занятость, вот папа устал, все, не мешай, ой, так, все, я очень устал, вот не мешай, это как бы одна история. А есть история, что там все равно какое-то время уделяется, или в какой-то момент папа предлагает ребенку сыграть в мавзолей, да? Вот. То есть здесь все равно какой-то контакт с ребенком, какие-то мысли о нем, какие-то сюрпризы, какие-то выходные, какие-то вот это свободное время. Вот если есть вот это отношение, то это для ребенка будет очень важно.
Папа тебе предлагал играть в мавзолей?
Нет, папа не предлагал. Это я читала, когда читала, очень смело.
Да, Алена пишет там следующее: а что делать, если у сына нет папы вообще? Но вообще-то это не тема сегодняшнего эфира, но, может быть, Наталья пару минут скажет по этому поводу что-нибудь.
Мы делали эфир о неполных семьях, и вот здесь и мы говорили о том, что для ребенка вообще очень важен именно взрослый, ресурсный взрослый, который рядом, и затем какие-то модели поведения он уже, ну там, повзрослев, он может их там черпать от других родственников, это тренер, это учитель, это еще кто-то, то есть это все не так безнадежно и все не так плохо.
Спасибо тебе большое. Кстати говоря, ты сказала про маленькие сюрпризы, которые тебе оставлял папа на тарелочке, да? А я вспомнил историю одну, когда мама создавала иллюзию присутствия отца своим детям, а отца не было реально, да? Я не помню, его не было вообще, или он был в тюрьме, или его убили. Ну, в общем, короче, его не было, да? Не было и долгие годы. Она тоже оставляла вот эти маленькие... Ну, типа, знаешь, дети просыпаются днем, а на тарелочке лежит конфетка или маленький мишка. Вот папа приезжал, оставил и уехал, да? Снова там в море, не знаю куда, неважно. А хотя его не было реально. То есть она покупала своим детям подарки от имени отца.
Ну, у меня сложное к этому отношение, потому что все-таки я за правду. То есть я за правду и за то, что... потому что все равно дети потом узнают правду, и лучше, когда... Ну, это правда, когда до них доносится, и потом они уже можно их как-то поддерживать. И, например, те же сюрпризики, они могли бы быть от самой мамы, что детям тоже было бы приятно. Угу.
Спасибо. Ну, мы с тобой сказали один лайфхак, вот 22 минуты эфира прошло. И мне кажется, что он классный, который ты вот придумал, вернее, который придумал твой папа, да, что действительно, несмотря на то, что вы отсутствуете с детьми вашими так много с ними не присутствуете, отсутствуете, когда вы хотели бы с ними присутствовать, но какие-то маленькие сюрпризы, которые вы покупаете детям, подкладываете, не знаю, рядом с подушкой, когда они спят, они просыпаются и увидели какой-то подарочек маленький от своего папы или на столе, или где-то еще, такие маленькие... Как это, комплименты в ресторанах, да, говорят, от шеф-повара, только от папы, это прекрасный способ создавать не иллюзию своего присутствия, а вот присутствовать таким образом рядом с вашими детьми. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте, пожалуйста, эту трансляцию. Мы говорим на тему, как быть папой, если на это нет совершенно никакого времени. Продолжай.
Вот первый момент – это вот этот идеал, который, ну, как-то нависает, и вот это хорошо очень отделять. Потом я бы еще говорила немножечко к этой же теме, о чувстве вины. Вот тоже в одной книге была такая мысль, что чувство вины у родителя рождается, как только рождается ребенок.
Похоже на правду.
Да. И, наверное, родительское чувство вины, оно как-то вот присутствует всегда. То есть там что-то не то сделал, там не так был. И вот здесь мне кажется, что очень важно это тоже понимать и важно с ним справляться. То есть для того, чтобы выстраивать как раз реальные отношения с ребенком. И... даже там в минимальное количество времени, вот это отношение к ребенку, то, как отец его видит, как он принимает, с чем ему сложнее всего, как он это выстраивает, какое есть совместное время. Именно то, чтобы было интересно прийти как папе и там, твоему сыну или дочери. То есть, чтобы это было какое-то такое вот совместное веселье и хорошее времяпрепровождение. Потому что вот об этом, это, кстати, вспоминается. Вот если оглянуться назад в детство, то вспоминается вот такое веселое времяпрепровождение.
Угу. Но проблема в том, что иногда, как раз-таки, если человек работает на 2-3 работах там, по смене, то у него все дни недели заняты работой.
И вот здесь вот, да, и если это уже, если это, ну, вот настолько критично, то вот здесь всегда возникает вопрос о пересмотре жизни, изменении какого-то графика, что-то меняется, потому что здесь и мы говорим о приоритете. То есть, да, например, там обеспечение семьи – это да, но есть вот этот приоритет, что если совсем без отдыха, без продыха вот это вот происходит, вот эта работа, нет, то тут надо уже что-то менять. Но если уж совсем там без выходных, то есть какого-то времени совсем нет.
Как ты считаешь, современные средства телекоммуникации, там всякие WhatsApp, Zoom и шмацапы, они могут заменять это личное общение? Предположим, я работаю с утра до ночи на работе, но у меня, допустим, в течение дня находятся какие-то моменты, когда все уходят на перекур, там, или я ухожу на перекур, если я курю, да? И я там звоню своему ребенку по видеосвязи, в этот момент разговариваю с ним, поддерживаю контакт.
Это может хорошо дополнять. Не заменять, дополнять. Потому что все равно живое присутствие это не отменяет. Ну, то есть лучше, когда, если есть какое-то время, ну, допустим, выходные, ну, хоть какие-то, какое-то время, и плюс вот это дополнительное время, то это будет хорошо. Ну, то есть это будет дополнять, и ребенок будет постоянно как бы в контакте.
А есть какое-то выверенное умными психологами время, минимальное, необходимое отцу, чтобы пребывать с ребенком? Не знаю, там вот не меньше определенного времени, а вот меньше этого уже совсем плохо.
Есть. Оно должно быть качественным. То есть здесь о чем речь? Если были проведены эксперименты, и есть такое, ну, как, не знаю, как способ или упражнение, ну, даже не упражнение, а способ, подход, когда родитель даже, например, в течение получаса, ну, что там 30 минут, да, ну, то есть, казалось бы, но если родитель вот в эти полчаса полностью погружен в контакт с ребенком, он делает только то, что ребенок хочет, играют во что он хочет. То есть вот эти 30 минут, вот прям вот папа весь вот мой, как ребенка, и эти 30 минут регулярные, то есть вот папа приходит с работы, все, и наши вот 30 минут есть, вот, то это очень дает хорошие результаты.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты.
Ну и, кстати, к маме это тоже относится.
Как быть папой, когда нет времени, что делать? Ваш опыт по этому поводу. Ощущали ли вы нехватку у отца, папы вашего рядом с вами в свое время? Как ваши папы решали эту проблему, если она была действительно, и она решалась как-то. Как вы решаете эту проблему? Делитесь своими мнениями, советами, мыслями по этому поводу. В описании к этой трансляции есть две ссылки. По одной, проходя, вы попадете на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Пожалуйста, проходите, и не просто проходите, но жертвуйте. Нам необходима ваша помощь и поддержка. Благодаря ей, собственно, мы и выходим в эфир и считаем каждого из вас, кто помогает нам, нашим соработникам в этом большом непростом деле. Вторая ссылка вас приведет на страницу регистрации для получения двух бесплатных консультаций психологов-консультантов в рамках проекта «Формула семьи». Пожалуйста, тоже записывайтесь, ну и делитесь этой ссылкой, может быть, с вашими друзьями, знакомыми, близкими, кому, как вы думаете, такая помощь будет нужна. Людмила Петрановская говорила, что ребенку требуется минут 15-20 внимания родителя, пишет нам наша постоянная зрительница Алька, в день, в неделю, в месяц, она имела в виду?
В день, да.
Внимание родителей. Ты говоришь, заниматься тем, чем хочет ребенок. Да. Ну, а если, допустим, то, что предлагает ребенок, категорически папе неприемлемо, например, в качестве игры?
Ну, например.
Не знаю, ну, да все что угодно.
Ну, что такого неприемлемого может быть в качестве игры у папы, то, что предлагает ребенок? Ну,
ужасно предлагает, не знаю.
Ну, я не знаю, ну что?
Предлагает ребенок, не знаю, там в шахматы играет, а папа вот не любит и не умеет играть в шахматы.
Значит, он говорит ребенку, давай учи меня. И ребенок с упоением учит в эти 30 минут папу играть в шахматы.
Хорошо, спасибо. В следующий раз я Тимуру так и скажу, чтобы он умел играть в шахматы.
Да, да, то есть это вот время посвящено, ты посвящаешь ребенку, ребенку. То есть, когда вот 30 минут вы занимаетесь тем, что интересно ребенку. Так
спасибо.
Что пусть он тебя играет.
Да, спасибо большое. Пусть он меня обыгрывает в шахматы. Да. И мы будем смиряться с этим вместе с другими папами, которые смотрят эту трансляцию. Я надеюсь, что вы, друзья, поделитесь своими мыслями по этому поводу, что делать, что, допустим, вы жена того самого мужчины, которому не хватает времени, который много-много-много работает на своих работах, не приходит поздно, ребенок уже спит. Может быть, вы как-то решали эту проблему внутри вашей собственной семьи. Что вы предлагали в качестве решения этой проблемы? Видели ли вы в этом проблему? Да? Пожалуйста, тоже в комментариях пишите. Нам очень важно и нужно услышать ваше мнение, которое мы обсудим. Хорошо. Как в вашей семье решалась эта проблема, кроме вот этих приколюх на подоконнике?
Именно в детстве?
Ну, конечно, да.
Ну, в этом смысле мы с папой вместе ездили в отпуск в деревню. Мы вместе с ним ездили. Папа очень активно следил именно о том, что там мы ходили на озеро несколько раз в день. То есть там была программа, значит, закалять ребенка. Mm-hmm. Вот, и когда я приезжала из Ленинграда, и вот я приезжала к родственникам, все сначала начинали охать, говорит, вот из Ленинграда, бледная, зеленая, вот надо срочно там закалять. И папа водил на озеро утром, вечером. То есть, там.
Mm-hmm. Некоторые папы сравнивают себя со своими друзьями, там более успешными, mm-hmm. на взгляд, папами, да, смотрят на них, вроде у них получается, и там и отношения хорошие с детьми, и время много проводят, и вообще все хорошо, да, и вот это чувство вины появляется у них от этого. То есть не
опять же, сравнение,
да,
видишь?
Не от образа Инстаграм какого-нибудь, да, но да. Это сравнение, знаешь, все-таки это сравнение уже не инстаграмное, а ты видишь человека рядом с собой, семью какую-то рядом с собой, и если ты с ней, со семьей много времени проводишь, и видишь, что как будто бы у них получается все там или многое, а у тебя не получается вообще
что
ничего.
Что получается? Ну, например.
Ты знаешь, мне кажется, в таких, когда у меня такое сравнение проходило, да, мне даже сложно было, может быть, что-то вербализировать, что получается, но вот общее ощущение от этой какой-то семьи возникало какое-то вот прям у них все хорошо. Там отношения между мужем и женой хорошие, как кажется, да? С детьми у них тоже все хорошо. Смотришь, прям такие нежные отношения, понимающие. С детьми, ты смотришь на себя и всего этого не видишь, и не понимаешь даже, как этого добиться, что нужно сделать, чтобы было то же самое, и нужно ли это делать вообще.
Вот он эффект Инстаграм даже вот в таких встречах, потому что смотри, ты же судишь как бы из позиции, что ты стоишь за кулисами, ну, своими кулисами, то есть да. Ты видишь всю изнанку, ты видишь вот эти ссоры там с сыном, там какие-то напряженное время утром, когда там, ну, надо там собраться, еще что-то. А с ними ты проводишь вот это какое-то время, и ты видишь что-то одно. То есть ты очень многого не видишь. И здесь сравнение, поэтому сравнение получается некорректным. То есть, когда мы чему-то там смотрим, там завидуем, не завидуем, это с одной стороны, это всегда очень некорректное сравнение. Мы не видим то, что стоит за кулисами.
Да, мы не видим. Я думаю, что большая часть людей прекрасно понимает, что это некорректное сравнение.
Да.
Мне кажется.
Это первый момент. Это первый момент. А второй момент – это хорошее чувство попробовать вот это осознать и вербализировать, именно на что в себе обратить внимание. Вот это следующий момент, о котором я хотела сказать. Часто бывает так, что с одной стороны давит вот это требование «я хочу быть хорошим отцом», с другой стороны, я таким не являюсь, а с третьей стороны, допустим, есть какой-то очень травматический опыт со стороны своего отца.
Что ты имеешь в виду сейчас?
Я имею в виду, что, например, сам вот молодой отец, когда он был ребенком, например, он воспитывался либо в алкогольной семье, mm. либо в семье с насилием. То есть у него отрицательный опыт. И в результате он остается перед такой дилеммой. Или, например, еще есть какое-то прошлое, которое давит, ну, где он был, так скажем, не на высоте. И в результате есть вот этот внутренний конфликт. Потому что я хочу быть хорошим отцом, я хочу быть ответственным отцом, строить отношения. У меня вот такой опыт, и вообще не знаю, как это сделать. Mm-hmm. И вот здесь... Или там, например, каких-то вещей я просто не умею. Там, я не умею с ребенком говорить о чувствах. Я не выношу, когда он сердится. Потому что у меня запрет на гнев. Потому что мне того гнева хватило вот, выше крыши. И в результате вот здесь я бы говорила о том, чтобы... Да, мужчинам также идти к специалисту, разбираться вот с этим травматическим багажом, потому что он будет влиять. Ну, собственно, это касательно и мам.
Mm-hmm. А можно пойти отцу к психологу вместе с сыном, например, или с дочкой вдвоем?
Лучше самому. Ну, потому что это вот вопрос все-таки отца. То есть, ну, вот. А если есть такой, если есть, если это касается прошлого отца, то это лучше идти отцу. Если это запрос относительно отношений именно с сыном, ну, или там сын-подросток, то муж с подростком.
Угу. Такой комментарий у нас пришел. У нас папа не хочет общаться и не видится с сыном. Не знаю, как 5-летнему сказать эту правду. И надо ли? Пока это звучит, как папа уехал, сын иногда вспоминает и ждет. И предлагает нам к нему поехать. Не очень понятно. Ну, скорее всего, вы в разводе, да, я так понимаю. Об этом речь идет, а не о том, что папа действительно много-много работает. Пожалуйста, уточните этот момент. Ну вот, что делать в данном случае вот этой девушке?
Но здесь это все равно каким-то образом не говорить о том, что происходит. Здесь можно подбирать слова именно о том, что, что не то, что именно там, именно там папа не хочет с тобой общаться. Ну, вот так вот. Но да, к сожалению, это такая реальность. И есть, ну, если мы посмотрим вот так, есть люди, которые кто-то с кем-то хочет общаться, кто-то с кем-то не хочет. И с ребенком важно отделить, что это какая-то папина история, и ребенок здесь ни в чем не виноват.
Угу.
То есть вот это, ну, говорить о том, что, слушай, ну, такое, да, бывает, но ты прекрасный мальчик, вот, например, я с тобой там хочу общаться, ты замечательный. Вот, ну, у папы какая-то там своя история. Ну, то есть вот... Вот на этом больше заострять внимание, что ребенок не виноват, он прекрасен, и это вот это все вот там папина что-то.
Если это говорит, речь идет о разводе, да, то ведь в таких ситуациях бывает иногда, что папа не хочет, не то чтобы не хочет с ребенком общаться, да, он не хочет встречаться с бывшей женой, да, и оно, но это неизбежно, чтобы иметь контакт с ребенком, ему нужно встречаться со своей бывшей женой, чтобы этот контакт как бы, ну, чтобы взять сына, пробожен, на выходные на те же самые.
Да.
Вот, и ему настолько больно, предположим, или неприятно видеть свою бывшую жену, что он и вот настолько больно, что он даже и не встречается с сыном. Вот как бы ты посоветовал, если это так, да?
Да.
То что бы ты посоветовал женщине в этой ситуации?
Слушай, я посоветовала мужчине, но все взрослые люди, понимаешь, это тогда идти, нужно разбираться со своей болью. Что значит, ну, мне больно, я, значит, не буду встречаться с ребенком, потому что, ну, вот, не хочешь с женой. Конечно, больно, и тогда это вот нужно разбираться со своей болью, вот с этой ситуацией, чтобы можно было общаться с ребенком.
Да, но этот мужчина нас сейчас не слышит, зато слышит его жена. Вот чтобы, может быть, ты могла ей посоветовать, чтобы она как-то... Не знаю, учитывая эту ситуацию, все-таки помогла своему бывшему там мужу встречаться с их сыном совместно.
Понимаешь, здесь это вот вопрос, наверное, открытого разговора или там переписки. Ну, кстати говоря, если вот, ну, взять, там, например, устную и письменную речь менее эмоциональна. Может быть, я не знаю, там задать вопрос и сказать, что, слушай, ну, давай мы подумаем, как лучше сделать, чтобы ты, ну, как-то вот... виделся с сыном, но если со мной, и вот не хочешь. То есть, я не знаю, там, хочешь, я к бабушке привезу? Ну, то есть, там...
Нет, просто со стороны женской, ты же прекрасно понимаешь, что со стороны женской, это такое бывает очень часто, когда женщина настолько ненавидит своего там бывшего мужа, да, что она не дает ей ребенка общаться с ним. Хотя, в общем-то, то, что между ними произошло, это касалось только их двоих.
Нет, подожди. Не дает общаться с ребенком, и я не могу встретиться с ребенком, потому что мне больно от жены. Две разные истории.
Ну, как бы и да, и нет.
Это две разные истории. Потому что одно дело при разводе, когда мне так больно, и я решаю это за счет ребенка целенаправленно. То есть мне больно, и вот, чтобы тебе было тоже больно, я запрещу, значит, с ребенком. То есть это, ну, вообще такая чудовищная ситуация. А если я четко понимаю, и там есть согласие, и я хочу с ребенком видеться, но мне так больно, что вот видеть супругу, что, ну, мне как-то вообще не переступить, но тогда мне надо вот к специалисту сходить, ну, чтобы это вообще как-то... разобраться, чтобы с ребенком нормально общаться. То есть здесь вот отделять одно от другого.
Спасибо. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Как быть папой, если на это совершенно нет времени? Мы об этом говорим с Натальей Вячеславовной Власихиной, нашим бесконечно гениальным и умным психологом по понедельникам.
Эх.
14 часов. Вы можете регулярно ее наблюдать в прямых эфирах «Формула семьи». Если вам есть что сказать по этому поводу, пожалуйста, пишите в комментариях. Мы обязательно разберемся в вашей ситуации, поговорим о ваших комментариях и ответим на ваши вопросы, если они будут поступать в течение эфира. Как ты относишься к тому, что некоторые некоторые мужчины прям составляют график взаимодействия, коммуникации со своими детьми. Прям у них записано, что в такой-то день, в такое-то время у меня встреча, свидание с этим ребенком, в такой-то день у меня свидание с этим ребенком, встреча, ну и так далее.
Ну, думаю, что если график очень сильно плотный, то это неплохо.
Угу.
Вопрос еще, насколько запланированы форс-мажоры. Ну, то есть, насколько, если, например, там что-то поменялось, и этим можно гибко управлять. И, конечно, очень странно звучит, когда, знаешь, тут освободилось время, и Коленька хочет провести с собой, а там, нет, у меня по графику сегодня этого нет. Вот дождемся этого дня, тогда мы увидимся.
Ну, скорее, да, это имеется в виду люди, которые очень сильно заняты, да, и они просто там структурируют свой рабочее время для того, чтобы не забывать про то, что у них есть время, которое они обязаны посвятить своим детям. Может быть, еще пару советов для того, чтобы научить мужчин, может быть, как-то своим временем управлять, для того, чтобы находить часы для детей?
Но здесь еще есть вот этот момент, вот, который ты мне стал говорить о том, что вот полчаса проводить с ребенком, а мне это вот прям ты так сказал, вот неприемлемо там шахматы играть. Вот я же испугалась, что же там такого неприемлемого-то может быть. Но здесь хорошо, когда находятся какие-то вещи, которые интересны двоим, ну или троим. То есть, чтобы можно было что-то искать, вот время вместе проводить, чтобы это было какое-то вот такое приятное для всех времяпрепровождение. Но при этом важно не забывать, кто все-таки взрослый и кто, и как бы взрослый определяет для ребенка, чтобы ему было больше интересно. Угу.
Хорошо, спасибо, друзья. Ваши комментарии по этому поводу, ваше мнение мы ждем. Под трансляциями пишите, все они поступят вот нам на экран сюда, в студию, мы прочитаем их и обсудим, что же вы нам там понаписали, какие вопросы нам позадавали. Спасибо вам за то, что вы участвуете лайками, репостами, комментариями и финансовой поддержкой через ссылку в описании к этой трансляции. Какие еще способы все-таки есть для того, чтобы каким-то образом улучшить качество? Ты говоришь о качестве. Предположим, вот мы нашли полчаса в день для того, чтобы общаться с ребенком. Ты сказала, что для этого достаточно всего лишь делать то, что хочет ребенок, и больше ничего. Но, может быть, есть что-то еще, которое позволило бы, не знаю, эти полчаса провести так изумительно, чтобы они компенсировали все остальное время?
Это хорошо, когда папа с ребенком, например, либо совместно что-то делают, либо это связано вот с этими тактильными играми. То есть, когда это, например, там, я не знаю, бои на подушках, это какие-то там какая-то борьба, это еще что-то. То есть, вот это для детей очень важно. И вот эта возможность вот это подурачиться с папой, запуск чего-то. Ну, почему папа любит эти радиоуправляемые тоже штуки? Вот, то есть они там, ребенок рождается, да, они сразу себе покупают. Вот, там еще что-то. Ну, то есть вот, чтобы это было именно весело, чтобы это было, какое-то такое вот время и ребенку, и папе было замечательно.
У меня никогда не было вертолета радиоуправляемого в детстве. И даже самолет. Я так хотел. А потом купил сыну квадрокоптер маленький.
Да. И это также очень важно еще, когда папа сам проявляет инициативу, в том, что там, слушай, а пойдем вот туда, давай посмотрим это, то есть, или там еще что-то. Причем совместный просмотр каких-то фильмов еще, это тоже очень замечательно.
Нет ли опасности в этой ситуации превратиться в такого, это не то чтобы воскресный папа, да, но вот папа на полчаса, когда... Папа, опять же, из-за чувства вины в эти полчаса максимально дает ребенку, балует его, разрешает ему запрещенные препараты принимать, запрещенное количество мороженого принимать и прочее. А мама превращается в такую вот ежедневную мегеру, да, не то чтобы мегеру, но та, которая... Она плохой полицейский в этой ситуации, потому что она весь день проводит с ребенком, и она его и ругает, и наказывает, и запрещает, и контролирует.
Вот.
Тут папочка появляется, как красавчик, видишь, вечером, да? Угу. И все, и торты, и пирожные, и все прочее.
Да. И здесь возникает момент, вот это времяпрепровождение с ребенком, это не убирает вот этого, ну, всего того, что вот папа родитель. Угу. То есть, и как родитель, соответственно, да, он играет в эти полчаса с ребенком, но это же не значит, что потом он как бы все, чур, я в домике, я с тобой не общаюсь, больше я на твои темы не разговариваю. Тут тень такая, знаешь, и я пошел спать. Нет, то есть здесь, если есть какие-то конфликтные ситуации, общение, именно помощь там в школе, принятие каких-то решений, здесь точно, очень важно, чтобы папа тоже присутствовал. И здесь очень важно играет то, чтобы у папы, у мамы были согласованы вот эти вот вопросы там, запретов, границ, чего можно, чего нельзя, чтобы и папа это объяснял, какой-то там, не знаю, финансовой политики, ну, это там более взрослых детей, еще что-то. То есть полчаса с ребенком – это просто вот один вот, ну, как бы часть вот… Угу. Целого. То есть,
ну, получается, твой папа нарушал эти правила, да?
Нет, нет, он тоже присутствовал.
Нет, и... ты говоришь о том, что он тебя баловал, и, ага. и ты могла
нет, себе позволить. Нет, 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 папа в этом смысле это только часть. Это только часть, потому что папа и воспитывал, папа и наказывал, и папа, ну, там, и, в общем, ставил границы, то есть это как бы все было.
Угу. Хорошо, спасибо. У нас осталось буквально 4 минуты до конца эфира. У вас еще есть возможность написать комментарий, вопрос задать. Ну или как-то поучаствовать иным образом в нашей передаче. В описании к ней, к трансляции, две ссылки. Одна из которых ведет на страницу регистрации, если вам нужна помощь психолога-консультанта. Индивидуальная. Две целых консультации мы можем вам предоставить бесплатно. Вторая на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Пожалуйста, тоже проходите и жертвуйте от вашего сердца сколько вот вы захотите. Пожалуйста, сколько необременительно для вас. А мы продолжаем, уже заканчиваем нашу трансляцию с Натальей Вячеславовной Власихиной. И все-таки, да, образ папы, даже образ времени, сколько я должен проводить, он связан с все равно, вернее, не количество времени, с неким образом идеальным, да? Да или нет, да?
Ну, нет, то есть здесь вопрос именно, это как некий ну, лайфхак, если хочешь, это вот некий такой, вот при всей занятости, как способ. Ну, то есть здесь вопрос очень наиболее важный, это все-таки отношение папы к своему ребенку. И вот здесь я бы хотела сделать фокус, что в отношениях с ребенком мы обращаемся вот к своему внутреннему ребенку. То есть, когда у нас свой рождается, наше родительство плотно проходит через то, насколько мы сами были счастливы в своем детстве со своими родителями. И поэтому вот здесь вот пребывание в этих отношениях, это вот отсылает нас вот к нашим детским там, радостям, горестям. И вот здесь, потому что отношения все-таки это дело эмоциональное. Больше это дело эмоциональное. И как вот мужчине, как папе быть с этими эмоциями, вот это очень, вот это вот, ну, я бы сказала, один из главных вопросов. И вот этим важно заниматься. То есть, потому что ребенок будет отражать, и он будет безжалостно давить на самые болезненные места.
Это правда. Друзья, лайки, репосты. Осталось 1,5-2 минуты, а вы, пожалуйста, пишите ваши комментарии. Но в конце концов, я подумал о том, что вот меня папа, например, регулярно брал к себе на работу. Правда, не каждую неделю, но по пятницам, прекрасно, когда у них было мало нагрузки, там, да, или по субботам, даже когда он ездил на работу, он брал меня на целый день с собой. И, в общем-то, мне даже особо... Он особо мной не занимался, потому что все-таки у него работа, да, но я имел возможность ползать, лазать везде там, ну, с определенными границами, залазить в ящики, все эти детали электрические, да, там, да, перфокарты, да, да, и все прочее, там, их тискать, ходить к пушкам. Ну, у меня папа военный артиллерист, поэтому я... У меня не было, к сожалению, большого количества игрушек в детстве.
Но зато у тебя вон сколько всего было.
Зато у меня были настоящие пушки, танки, гаубицы, да, в моей жизни. Как еще не было у других моих знакомых, я и мог по ним полазать. Это для меня было, в общем-то, большим таким... Это было круто. Это было круто, что
это
я...
Это круто, да.
Да, друзья. Поэтому, на самом деле, было бы желание быть отцом. И я прекрасно вас понимаю, занятых пап, как тяжело после работы уделить еще полчаса времени. Хочешь просто лечь... И просто спать, и больше ничего не делать. Но, может быть, если ваш ребенок слишком маленький, полчаса в душе, вечером вместе с ним, купая его, помогут вам компенсировать то время, которое вы не додали ему. Это была Наталья Вячеславовна Власихина.
И Влад Юртов.
Формула семьи и Теос Медиа. Пока.
Пока.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.